Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует ведущий радиопрограммы «Библейские лекции» Александр Захария. Слушатель, продолжаем знакомство, изучение и исследование самой великой книги всех времен – Библии. Как многие уже знают, Библия состоит из двух важных частей – Ветхого Завета и Нового Завета. Послушайте, что сказал Мережковский о Библии. Он писал: «Я ежедневно читал Новый Завет и буду его читать, пока видны буквы. Будь то при свете солнца, при свече, в темную ночь, в счастье и в несчастье, в здоровом состоянии и в болезни, когда тверда моя вера и когда ее подтачивают сомнения, когда душа охвачена порывом к Богу и когда она подавлена. Мне всегда кажется, что, читая Евангелие, я вижу нечто совсем новое, о чем до этого даже не подозревал, что-то неисчерпаемое, глубокое, всегда одинаково захватывающее и содержательное». Так сказал Мережковский о Библии. Друзья, хотя в Библии мы находим разные поучения для нашей жизни, все же центральное место с первой страницы и до последней занимает сам Христос Господь. И вот именно это я хочу выделить в каждой моей лекции. Приглашаю вас, слушатель, принять участие в ежедневной библейской лекции 5 раз в неделю с понедельника по пятницу в 18 часов 25 минут по московскому времени. А теперь, как всегда, перед началом каждой лекции мы переходим к нашему краткому разделу «Обзор почты». Сегодня, друзья, у нас письмо от Авраама Александровича из города Горловка Донецкой области. Авраам Александрович пишет так: «Добрый день, уважаемый отец Александр. Приветствую вас. Я уже, можно сказать, ваш постоянный слушатель с прошлого года. Мне понравились ваши библейские лекции, вашей объективностью и в то же самое время систематическим подходом к изучению Библии. Ваши серьезные ответы слушателям и ваш голос увлекает, и в то же самое время приносит уверенность к жизни. Вы, мне кажется, хороший артист, и к тому же и неплохой диктор, но все же некоторые вопросы ваши меня не удовлетворяют. Вот, например, вы говорили, что Библия неизменчива, и точно так, как было в начале с исчислением дней, так она есть и сегодня. Следует ли Библию воспринимать всерьез?» Пишет слушатель из города Горловки Авраам Александрович, и потом говорит: «Ведь она пользуется древними представлениями о мире, а они ведь уже давно устарели». Так пишет Авраам Алексеевич, слушатель из города Горловки. Уважаемый Авраам Алексеевич, Александрович, рад вашему письму, вашим любезным словам о нашей программе. И сразу приношу извинения, но хочу сказать, что я не отец, а, можно сказать, радиопастырь или просто-напросто Александр. К вашему сожалению, я должен сказать, что я не артист, я просто-напросто просил Господа и прошу и сейчас, чтобы Он мне помог и помогал во всей моей радиоработе, так как ответственность очень большая перед аудиторией слушателей, а также и перед самим Господом. Я стараюсь каждую строку моего материала вложить часть моей души и понимаю, что без любви к слушателю, без внимания к проблемам слушателя и без самого высокого уважения, без искреннего сочувствия нельзя достичь уважения и любви со стороны слушателя. Я не артист в смысле того древнего греческого слова «гипокритес», что означает «человек в маске», то есть человек, который лишь играет какую-то роль. Нет. Все же я хотел бы подражать артистам в том смысле, что они очень и очень хорошие профессионалы. И перед тем, как выйти на сцену, например, как вы знаете, уважаемый
Авраам Александрович прекрасно знает свою роль на память и исполняет ее безукоризненно. Мы должны учиться у них профессионализму. Но возвратимся к вашему вопросу, дорогой Авраам Александрович, о том, следует ли серьезно воспринимать Библию. Да, и только серьезно, дорогой Авраам Александрович, если вы думаете шутить с Создателем и Творцом, Богом Небесным, всего видимого и невидимого, если вы думаете шутить, уважаемый Авраам Александрович, я должен вам сразу сказать, что вы уже проиграли. Библия, слушатели, Библия ни в коей мере не пользуется картинами мира прошлых времен. Наоборот, либеральная теология вносит в интерпретацию библейских текстов представление Древнего Востока. Лепле, один из писателей и исследователей, приписывает Библии именно такое представление о мире, когда он рассматривает ее происхождение как акт человеческой воли. Он пишет и говорит: «Земля в представлении людей была круглым плоским диском. Она находится в центре всего сотворенного и омывается первозданным морем или океаном. Над диском земли распростерт, как навес, небосвод, на котором, как светильники, расположены солнце, луна и звезды. Над небосводом находятся верхние воды, которые могут изливаться на землю в виде дождя сквозь окна или шлюзы». Так пишет Лепле в своей книге «Библия сегодня». И я хочу сказать, друзья, что всего лишь несколькими стихами из Библии можно опровергнуть такие представления и показать, как действительно выглядели библейские утверждения еще до того, как принятая в науке форма Земли стала общезнанной. Например, в книге Иова, в 26 главе, в 7 стихе мы читаем: «Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем». Земля, друзья, не плывет по первозданному океану, не стоит она и на крепком основании, а свободно парит в окружающем ее вакууме. И о форме земли Библия высказывается прямо или косвенно. «Он есть тот, который восседает над кругом земли», читаем у пророка Исаии в 40 главе, 22 стих. О сферической форме земли ясно говорится в текстах о пришествии Иисуса Христа. Когда Господь снова грядет, Евангелие Матфея, 24 глава, 27 стих, «Он явится сразу всем людям», то во время Его пришествия для людей на одной половине земного шара будет день, а для живущих на противоположной стороне – ночь. Как раз об этом говорится в Евангелии Луки, в 17 главе, 34-36 стихи. «В ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится». Тот факт, что на земле одновременно бывает и день, и ночь, подчеркивается примером о работе в поле и о ночном отдыхе. И все дело лишь в том, на какой стороне вращающейся земли окажется человек. Захария в главе 14 также свидетельствует о пришествии Господа не с точки современного ему мировоззрения, а реалистично. День этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь. Тогда день и ночь будут отменены. Лишь в вечернее время явится свет. Дорогие друзья, я хотел бы сказать, что Библию нужно всегда воспринимать всерьез. Ведь она, слушатели, является истиной. И вам, Авраам Александрович, тоже советую воспринимать ее всегда, всегда только серьезно. Итак, друзья, сделав этот краткий ответ на письмо и на вопросы Авраама Александровича из города Горловки, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Друзья дорогие, мы продолжаем наше изучение книги Откровения. Мы с вами вошли в ту часть книги Откровения, где говорится о судах Божьих, которым подвергнется наша земля. Здесь период благодати окончен, и начался период Божьей справедливости. Благодать и справедливость – это совершенно различные два понятия. Благодать была явлена в Иисусе Христе, взявшем на Себя нашу вину и наказание за наши грехи. Он уплатил за наше искупление Своей смертью на кресте. «Ранами Его мы исцелились», — говорит пророк Исаия. Благодать действует к оправданию виновных ценой страданий и смерти невинного Сына Божия. Справедливость же осуждает виновного и оправдывает невинного. Справедливость действует к осуждению грешников и протестует против принятия Сыном Божьим нашей вины на себя. Поэтому Бог изолирует силой святости благодать от действия на нее справедливости. Бог говорит верующим: «Будьте святы, потому что Я свят». Апостол Павел наставляет верующих, говоря: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Послание к Евреям, 12 глава, 14 стих. Если нет святости, тогда справедливость имеет полный доступ в тайну нашего искупления и разрушает дело Христовой благодати, взявшей на себя нашу вину. Бог имеет настолько великую святость, что в Нем еще никогда Его справедливость не вошла в контакт с Его благодатью. И эта святость Божья содержится силой Духа Святого. Теперь вы, наверное, понимаете слова Христа, предупредившего, что всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Духа Святого, тому не простится. Слушатели, в первых трех главах Откровения Иоанна Богослова говорится о церкви. Это был период благодати. Теперь же, начиная с шестой главой, будут сниматься печати с запечатанной книги, и на этот мир польется справедливость Божья, чтобы подавить среди людей их восстание против Бога. Сегодня мы живем в период, когда грехи и преступления людей не встречают должного наказания со стороны Бога. Бог терпеливо ожидает покаяния грешников и принятия ими благодати и спасения во Христе Иисусе. Но так не будет продолжаться вечно. Придет время, и грешники за каждый свой грех будут нести наказание уже здесь, на земле. Прежде чем идти дальше, остановимся еще на одном феноменальном факте, говорящем о том, что жизнь основана на невинных страданиях, и к ней доступ справедливости закрыт святостью Божьей. Невинно, слушатели, невинно страдать может лишь тот, кому Христос простил все грехи и сделал его невинным и свободным от его прежних преступлений. Такой верующий может любить других любовью Христовой, нести их бремена и, если нужно, полагать жизнь свою за друзей своих. Самым лучшим примером невинных страданий является Господь Иисус Христос, пострадавший за наши грехи. В Его невинных страданиях открылась истинная любовь Божья к нам. Верующие рожденные от Бога, живут не по духу справедливости, но по духу Христовой благодати. И готовы за имя Христа не только невинно страдать, но если нужно, то и умереть. Невинные страдания свойственны лишь Богу да тем, кого Он удостоил своим спасением. Агнец, закланный от создания мира, лежал в основании жизни, которая впоследствии открылась в творении всего. Жизнь является более сложным процессом, чем некоторые люди ее представляют. Многие стараются подменить основание жизни, и вместо невинных страданий они подсовывают логику мышления. В создании мира логика мышления могла еще иметь некоторое значение, но не в создании жизни. За жизнь нужно платить. И то, слушатели, наперед. И плата за жизнь довольно-довольно дорога. Платить может лишь тот, кто имеет чем платить. Жертвы, приносимые в Ветхом Завете, определяли цену временной жизни. Новый Завет открывает нам, какая цена была уплачена за жизнь вечную. Но мы теперь переходим к Божьей справедливости. Эта справедливость покоится на суверенной власти Бога. Бог решает, что справедливо, а что нет. Человек не вправе оспаривать справедливость Божью. Но дух гордости наполнил мир возмущением и восстанием против Бога. Святость была попрана, и человек сделался судьей, решающим самостоятельно, что справедливо, а что нет. Начиная с 6 главой и далее, перед нами будут открываться сцены, показывающие, как Бог посредством наказания лишит людей их судейских полномочий, взявший всю судейскую власть на себя. В предыдущих двух главах, дорогие слушатели, мы были вместе с апостолом Иоанном в небе. Помните, мы читали именно это место. Мы видели там престол, и Господь Иисус был там. Он – лев от колена Юдина, сидящий одесную Бога и ожидающий, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Он также агнец, и мы видели совершенное им дело искупления. Агнец был достоин взять книгу, запечатанную семью печатями. Многие думают, что эта книга есть купчая на нашу землю. Знаете ли вы, слушатели, что только Господь Иисус может судить землю? Только Он достоин судить ее, потому что Он есть Бог, явленный в теле, Творец и Искупитель. И, слушатели, все небо, помните, мы читали это, все небо одобрило его решение взять книгу и раскрыть ее. И когда он взял книгу из руки сидящего на престоле, все жители неба поклонились ему и прославили его за это. В 6 главе сцена переносится с неба на землю. И сейчас же возникает вопрос, что произойдет на земле после взятия церкви. Тогда, друзья, настанет время великой скорби. Об этом говорится в главах от 6 до 18. Снятие печатей с книги служит открытием двери в период великой скорби. Господь Иисус снимает печати, и появляются 4 всадника на конях. После мы увидим убитых мучеников под жертвенником, вопиющих к Богу, и затем пришествие дня мщения. После снятия 7 печатей в последовательном порядке протрубят 7 труб. За звуком последней трубы одна за другой появятся 7 личностей. Зверь, вышедший из моря, вызовет появление 7 чаш гнева. Последняя чаша гнева откроет суд над Вавилоном, На этом окончится период великой скорби, после чего Христос придет на землю. Здесь будет к месту отметить, что над Вавилоном совершится первый и последний суд. Вавилонская башня явилась следствием первого организованного восстания против Бога, дорогие слушатели. Вавилон будет также представителем последнего восстания против Бога, как религиозного, так и политического. Но среди всех этих событий для нас чрезвычайно важно не потерять из виду того, кто был достоин открыть книгу судов Божьих. Теперь он перенял на себя ответственность за все происходящее. Книга Откровения, слушатели, это откровение Иисуса Христа, как мы читали об этом с самого начала этой книги Откровения Иоанна Богослова. В разбираемом нами теперь месте книги он уже не ходит среди светильников, потому что все они взяты от земли. Он больше не исполняет первосвященническое служение посредника между Богом и людьми. Он теперь стал исполнителем Божьей воли по отношению земли, снимающим печать за печатью. Все суды, слушатели, все суды великой скорби, эти трубы, личности и чаши исходят из снимаемых печатей. Великая скорбь появилась впоследствии сопротивления жителей земли Божьей справедливости, действующей с неба на землю. Иисус Христос руководит действием судов Божьих. Знали ли вы это, слушатели? Псалом 2, 9 стих говорит о нашем Господе следующее: «Ты поразишь их», то есть восставшие против Бога народы, «жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Как вы видите, друзья, он должен подавить восстание против Бога. Никто из правителей мира не откажется добровольно от своей власти в пользу Бога. Сила справедливости Божьей отберет от них эту власть. Церковь возьмется от земли, и ее не будет здесь в период великой скорби. А те, которые отвергли благодать Божью, войдут именно в этот период. Но перед этим все люди должны будут услышать евангельскую весть и сделать решение – принять ее или же отвергнуть. Во время великой скорби, друзья дорогие, во время великой скорби Дух Святой перестанет удерживать зло. Церкви Христовой больше здесь не будет. Не останется больше ничего, что сдерживало бы зло. Дьявол, зная, что его время коротко, усилит свою деятельность в этом мире. Злые люди получат неограниченную свободу проводить в жизнь свои злые дела. Антихрист получит возможность на короткое время овладеть миром, но Бог пошлет на землю свои суды, и кто? Кто устоит, слушатели дорогие, перед Богом? Входя в шестую главу, мы с вами, друзья, входим в наше будущее. То, что говорится в ней и в следующих главах, относится к будущему. Но и в настоящее время мы видим некоторые, хотя и слабое проявление всего этого, друзья дорогие. Антихрист, как могущественная личность, явится в будущем, но предтеч антихристов мы имели много, очень много, как в прошлом, так и в настоящее время, дорогой слушатель. Да, антихрист, или лучше сказать, предтеч антихрист, было всегда очень много, и даже во времена апостола Петра уже были такие. Это относится и ко всему остальному. Этот концентрат зла не может быть герметически закупорен в рамки периода великой скорби. Он давал и дает себя чувствовать везде и всегда. Теперь, слушатели, мы как начало или как вступление к этой шестой главе прочитаем первых восемь стихов, где говорится следующее. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: „Иди и смотри“. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: „Иди и смотри“. И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: „Иди и смотри“. Я взглянул, и вот конь вороный, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: „Хиникс, пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай“. И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: „Иди и смотри“. И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертую частью земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными». Так читаем мы, друзья, в первых восьми стихах шестой главы из книги Откровения Иоанна Богослова. Да, слушатели, нам интересно будет знать или же узнать, что увидел Иоанн, когда справедливость Божия посредством судов начала распространяться на земле. Конечно, сегодня у нас уже нет времени. Мы перейдем к этой теме в нашей последующей программе, друзья, в программе «Библейские лекции». А до этого, слушатели, я хотел бы, чтобы вы серьезно и несколько раз прочитали эту шестую главу книги Откровения Иоанна. Уважаемые слушатели, снова подошло время попрощаться. Время очень и очень быстро улетает. Не упустите, друзья, не упустите вашего времени. Христос еще и сегодня призывает нас через Свое Слово, говоря: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. А они, то есть Писание, свидетельствуют о Мне». Друзья, не упустите этого драгоценного времени. «Исследуйте Писание». Ежедневно мы можем встретиться с вами в 18 часов, друзья, 45 минут по московскому времени на волнах 25.31 метр. Всего вам хорошего, друзья. Всего вам хорошего. До свидания.